Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. К 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. «Преступление и наказание». Продолжение нашей беседы с полковым священником, отцом Владимиром Устиновым, настоятелем приходов святителя Ермогена и благоверных князей Бориса и Глеба, город Екатеринбург.
Ну, сложно, когда человек, знаете, вот перед тем, как говорить, не молится. Знаете, вот нужно так вздохнуть и подумать, вот то, что я сейчас хочу сказать, человеку приятно, ему это полезно. Я это хочу сказать, вот я это хочу сказать, от того, что я тут что-то о себе мню, я вот хочу человека научить, вразумить. Это вот от гордости или от смирения? Вот в самом себе разобраться, вот, знаете, так вздохнуть молитвенно. Да, Господи, вот помилуй, вот я сейчас что-то хочу сказать. Ну, тогда, знаете, вот очень все просто становится на самом деле. Тут ничего вот такого нет. Вот если ты видишь, что сейчас вот я то, что хочу сделать или сказать, от греховного самого состояния, состояния вот этого моего «я», гордыни, ну, тогда промолчи. Вот когда у тебя родится действительно что-то, то, что...
Это уже духовная жизнь. Это уже духовное.
Другой делание. Нету. Это другой да. Нету. Понимаете? Вот оно одно всегда, все вместе должно. Человек должно быть цельным. У нас Христос пришел исцелить целыми, цельными сделать. Когда и дух, и душа, и разум, и тело, оно все должно воедино собраться. Потому что у нас, да, вот ум одно говорит у Раскольника, а совесть другое. Вот он раскололся. Вот это и есть грех.
Это такая Раскольников, Достоевский, взята, ведь это тоже все преднамеренно.
Да, первый раскол, вот он, в раю происходит, когда человек с Богом. Раскол, это грехопадение, вот, отделяется от Бога. Дальше душа, тело там, и так далее. Человек сам себе, вот он постоянно спорит, он не цельный. У него нет у нас человека в любом, да, постоянно противоречия какие-то. Вот потому что вот этой цельности нет. Не нужно, да, вот, уметь в первую очередь самого себя собрать, прежде чем кому-то что-то говорить, кого-то учить, вот, как с собой, с самими своими грехами справиться. Вот. Ну, тут вот пример, да, замечательно. Замечательно. Вот мы благородные люди, да, джентльмены. Давай поговорим. Вот давайте так вот как-то уметь.
Я говорю, что очень по-отечески он с ним.
Ну, мы, конечно, другие люди.
И разница в возрасте у них, в общем,
да, другие люди. Мы, конечно, не то общество. Конечно же, вот все-таки читает произведение, представляет живых людей вот такие, да. Вот они, ну, да, такими вот они и были. Это вот то общество. Вот так они общались. Но сейчас так мы не говорим так. Увы, мы другие, к сожалению. Ну, что-то подчеркнуть можно.
Но мы с вами должны этот все-таки познакомиться дальше с этим диалогом. Итак, рассказывать все по порядку, как это вдруг тогда началось, вряд ли нужно. Продолжал Порфирий Петрович, я думаю, даже и лишнее. Потому как это объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О том, какие это были слухи, от кого и когда, и по какому поводу, собственно, до вас дело дошло, тоже, я думаю, лишнее. Лично же у меня началось со случайности, с одной совершенно случайной случайности, которая в высшей степени могла быть и могла не быть. Какой? Я думаю, тоже нечего говорить. Все это слухи и случайности совпало у меня тогда в одну мысль. Признаюсь откровенно, потому если уж признаваться, то во всем. Это я первый на вас тогда и напал. Это говорит как раз Порфирий Петрович, все Родиону Раскольникову. Это там положены старухины отметки на вещах и прочее, и прочее. Все это вздор, таких штук сотню можно начесть. Имел я тоже случай тогда до подробностей разузнать о сцене в конторе квартала. Тоже случайность. И не то чтобы так мимоходом, а от рассказчика особенного, который сам того не ведая, удивительно эту сцену осилил. Все ведь это к одному, с Родион Романович Голубчик. Но как тут было не повернуться в известную сторону? Из-за 100 кроликов никогда не составится лошадь. Из-за 100 подозрений никогда не составится доказательство. Ведь вот как одна английская пословица говорит. Да ведь это только благоразумие-с. А со страстями-то попробуйте справиться. Потому и следователь человек-с. Вспомнил тут я вашу статейку в журналице-то, помните? Еще в первое-то ваше посещение, в подробности о ней вы говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романович, что вы смелы, заносчивы, серьезны и чувствовали, много уж чувствовали. Все это я давно уже знал. Мне все эти ощущения знакомы, и статейку вашу прочел я как знакомую. В бессонные ночи и в выступлении она замышлялась. С подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи. Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще. То есть любитель эту первую, юную, горячую пробу пера. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная, неподкупная, в ней смелость отчаяния. Ну, остановимся вот на этом пока.
Это да. Бывает. Когда человек свои юношеские силы, молодые, бурные, направляет не туда. И хочется, да, чего-то великого. К сожалению, даже и может иной раз. Да, грех манит, человек с головой туда кидается, в эту греховную жизнь, думая.
Тоже ведь Достоевский, помните, как в причастие хотел стрельнуть один крестьянин? Mm-hmm. Они поспорили? Это вообще, это тоже все в дневнике писателя. Mm-hmm. Описывается, только Достоевский описывает это очень-очень благочестиво. Mm-hmm. То есть вот не так, как я сейчас сказала, а он говорит, что русский человек, он в бездну готов полететь. Вот такая у него душа, такая, до такого края ему нужно дойти и почувствовать вот это вот зло. Да. И он решается на это, зная, что потом ему придется, ну, всю жизнь вот искуплять свою. Ведь прекрасно знает. Вот такая натура.
Да, увы. Ну, это как по пословице, да. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Да, молодость, когда есть силы, желания, вот, очень многое просто не имеет опыта. И поэтому, ошибаясь, совершает страшные вещи. Увы. Вот. Беда то, что мы, ну, действительно, один первый раз живем. Не один раз, а первый раз. И каждый, живя в этом мире, каждый раз совершает все впервые. Ты кажется, ну, раз вещи безобидные, а у того вот, это было и все нормально, а этот вот так вот живет, и мне, значит, можно. Увы, многие вещи, они только с опытом приходят. Только когда сам человек обожгется. Вот. И хорошо, если, конечно, попадутся человеку люди, ну, которым он как-то с детства будет доверять. С детства такие дадут ориентиры, которые помогут избежать хотя бы каких-то крайностей. Ошибаются все, это неизбежно. Ошибаются. Но крайности избежать в этом мире можно. Хорошо, если вот это в целом общество воспитывает, когда Ну вот, читая Достоевского, понимаешь, насколько вот то общество, ну, нравственно выше. Ну, как минимум, нравственно. Духовно выше нашего. Да, нашего сегодняшнего общества. Вы часто, кстати, говорите, что это русская душа, да, вот она такая, которая готова на поступок, на порыв и идти до конца. У Достоевского, да, так. Братья Карамазовы, это вот встречается. Вот. Сегодняшнее общество, знаете, оно скорее более серое такое. По пословице «не Богу свечка, не черту кочерга». Мы равнодушные, теплохладные. Нас от того общества сильно отделяет. Все-таки советские атеистические годы не прошли даром. Вот именно мы стали такими плотскими вот здесь, в этом мире. Самые обыкновенные такие радости получить плоти и этим удовлетвориться. Таких, как Раскольников, сейчас крайне мало. Они ради мирского благополучия люди идут на преступление, и совесть не болит. Раскольников шел не ради денег. Он деньгами не воспользовался. Ему деньги нужны для другого. Человек идеей одержим. Да, человек тогда воспитывался, жил в другом обществе, поэтому ему легче было все-таки понять свою ошибку, осознать, покаяться, измениться именно, покаяться. Не просто понять, вот, что я там какую-то гадость сделать, а покаяться именно таком, в христианском понимании, измениться. То есть покаяние, метаноя, это изменение ума переводится. Вот он меняется на последних страницах. Вот это покаяние все-таки происходит. Но для этого, да, нужны люди, которые, ну, как-то покажут человеку именно, покажут своим личным примером, что вот твой поступок, вот эта вот черта, она недостойна образа Божия, это ненормально. Надо постараться понять, переоценить, измениться. Ну, то, что у нас христианство называется покаянием.
«Так кто же убил?» — спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно он был изумлен этим вопросом. «Как кто убил?» — переговорил он, точно не веря ушам своим. «Так вы убили, Родион Романович, вы и убились?» Прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом. Раскольников вскочил с дивана, постоял было несколько секунд и сел опять, не говоря ни слова. Мелкие конвульсии вдруг прошли по всему его лицу. «Губка-то опять, как и тогда, вздрагивает», — пробормотал, как бы даже с участием, Порфирий Петрович. «Вы меня, Родион Романович, кажется, не так понялись», — прибавил он, несколько помолчав. «Оттого так и изумились. Я именно пришел с тем, чтобы уже все сказать и дело повести на открытую». «Это не я убил», — прошептал был Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. «Нет, это вы-с, Родион Романович, вы-с, и некому больше-с», — строго и убежденно прошептал Порфирий. Сейчас самое главное будет, когда он ему говорит, что надо ему пострадать. Раскольников грустно и внушительно поглядел на него. «Эй, жизнью не брезгайте!» — продолжал Порфирий. «Много ее впереди еще у вас будет. Как не надо сбавки, как не надо, нетерпеливый вы человек!» «Что впереди много будет?» — спросил Раскольников. «Жизни! Вы что за пророк? Много ли вы знаете? Ищите и обрящите! Вас, может быть, Бог на это междал, да и не навек она цепь-то. Я имею в виду, какую он дает надежду Раскольникову, да?»
Ну, мне, знаете, вот эта вот фраза в лоб, да, вот просто умиляет. Вот так вот. А кто же убил-то? Да ты убил. Знаешь, так вот просто лоб. Да, это кажется человеку, что вот он такой вот, знаете, умный так вот спрячется и думает, что его не видно. Ну, это, знаете, вот падший Адам, да, где там спрятался, услышал, что Бог ходит в раю, и стал прятаться между деревьями. Ну, это смешно, да, вот от Бога прятаться где-то там в кустах. Смешно, кажется, ну как, ну ты Адам, это что ты делаешь? Ты знаешь, ты с Богом разговаривал, что ты там где-то прячешься за деревом? Кажется, нам кажется, этот текст в Библии немножко такой неразумный. Да в том-то и дело, это наоборот самое классное, то, что показывается, что грех лишает человека ума. Человек безумствует, как Бога от Бога можно прятаться. Ну, тут в данном случае не Бог, да, тут простой следователь и то прекрасно видит. И да, вот как ребенка, попавшегося на какой-то проказе, да. Да, это вот человеку кажется, что я такой умный, там спрячусь, меня никто не видит. Другой человек, ну чуть поопытнее, ну чуть-чуть. Даже человеку и то со стороны видно, да вот, да это ты сделал, ну кто же еще? Это же очевидно. Это нам только кажется, что я вот там натворю что-нибудь и спрячусь там, и никто не увидит, и никто не поймет. Да только так, сразу же, как миленький, вот оно все, все оно как на ладошке видно тебя. Вот, любого, практически любого. Да, можно какую-то частность скрыть, да, вот частности могут скрывать, да, ну, есть там вот мошенники, да, вот в этой ситуации там какой-то, да, они могут обмануть, но потом, ну, все равно же это понятно, что ты по жизни, ты вот мошенник, что ты человек неблагородный, ты нечестен, это сразу видно, что с тобой лучше дела не иметь, это в частностях, да, человека можно обмануть, но в целом, что ты вот подонок, вот это сразу видно, вот этот подонок, а вот этот честный джентльмен, благородный, да, вот это сразу понятно. И вот тут, да, Раскольников, ну, как ребенок, губка задерглась, да, ну, да, вот это знакомо, это мы, сколько на своих детях, вот это мы же видим, сколько раз это вот переживали, да, ребеночек там, ну, напроказничает.
А тело выдает.
Да, а оно сразу все понятно, нет, это не я, это не, вот, это он, да, начинается там, ну, увы, да, детьми мы остаемся до старости, вот именно в каких-то таких вещах, где должны иметь мудрость. На, как в Евангелии говорится, что на злое будьте детьми, а на доброе нужно быть мудрым, именно на добрые дела. Иметь мудрость, как сделать. Вот тут, да, Порфирий, да, ему вот именно предлагает, вот показывает, что нужно покаяться. И это наказание не так страшно. Не страшно, это наоборот. Вот эту всю тяжесть вот этого греха вынести невозможно. Я же, говорит, понимаю. Вот все эти подозрения, вот эти страхи, вот этот груз, вот это все, что ты переживаешь, я же, говорит, вижу. Ну, это же действительно видно, но любому попу вот видно, что пришел человек каяться, начинает там что-то говорить. Ну, да, уже человек, если там год больше, чуть года прослужил, ну, ему уже редко чем удивить, потому что, ну, 99% людей, ну, приходят, они одно и то же говорят. Приходит вот человек, я первый раз на исповеди. Да уже, ну, уже вот сразу по виду можно сказать, что в чем он будет каяться. Вот у меня, ну, то есть, это же типично обычно. Вот я, говорит, ой, я во всем грешен, я такой грешник. Он говорит, давай, вот рассказывай все, вот все, что есть. Так это там, это столько будет, ой, это же вообще не пересказать, какой я грешный. Это же там, ну, там все, не, на неделю рассказ будет. Ну, давай, я говорю, вот готов, говорю, давай сейчас это выслушайте. Вот, все, неделю буду стоять и слушать, вот, упаду с голода, но буду слушать. Ну и что? Ну, это буквально 2-3 минуты, и все. Ну, что, говорю, все, что ли? Все? Ну, что ты мне нового открыл? Да все, все вот как на ладони, на самом деле. Одно и то же, я говорю, серые. В большинстве мы обычные люди, бывают серые. Одно и то же. Другое дело, когда человек начинает годами, десятилетиями в храм ходить, у него тогда вот совесть, когда очищается, он гораздо больше грехов видит и говорит на исповеди больше, чем первый раз человек на исповеди. Первый. Потому что совесть говорит в человеке, он понимает.
Потому что работа свою идет.
Свою мыслишку. А тут вот это вот, когда, ну вот, знаете, все так на поверхности. Вот. Человеку страшно. Вот страшно. Вот это тяжело. Вот грех, он не может человеку дать радости. Вот какое-то временное наслаждение бывает от греха, упоение. Но это только в момент. Как только это закончилось, это действие греха, все, сразу появляется некий груз, тяжесть на душе. Все, что ты что-то не то сделал, что-то не так. И вот, ну, Достоевский прекрасно, да, наверное. Знаете, тут вот, на мой взгляд, он где-то что-то про себя пишет, пережитое, да, тоже был осужден, тоже вот это все пережил. И показывает, что гораздо тяжелее переживать вот этот страх наказания, чем само наказание. Лучше его пережить, это наказание, легче. Ну, тут ему устами вот этого следователя Раскольникова предлагает, да, что да ты лучше признайся, легче будет. Это в самом деле, да. То есть покаяться гораздо легче становится. Это любой знает. Вот, ну, все, кто вот исповедовался, все знают, что это гораздо легче становится на душе. Приди, расскажи о своих грехах. Ну, просто даже вот просто выболтаешься, уже легче. А если это действительно от сердца, а если священник прочитает молитву разрешительную, гораздо легче становится. Все, это же душа очищается. Насколько это прекрасно.
У Достоевского есть еще такое, как он назвал, по-моему, она называется «Фантастическая повесть». Она совсем небольшая, но она тоже на людей производит очень тяжелое впечатление. Это повесть «Кроткая». Там как раз история взаимоотношения супругов и как вот это внутреннее преступление совершает супруг по отношению к своей молодой жене, взятой из очень бедной семьи. Сам-то он тоже невелик, знаете, только-только на ноги встал, у самого там всяких грехов, конфликтов было очень много в своей жизни. Но что там происходит? Идет вот как бы вот эта мысль, она, кстати, у очень многих персонажей у Достоевского прослеживается. «Я же тебя взял из бедных». То есть попробуй цыц сказать мне что-то. Ты будешь на лапочках ходить. Я буду делать с тобой все, что хочу. И вот здесь, вот в этой кроткой, в этой повести, вот этот супруг, он настолько психологически, морально, не знаю как, подавил свою молодую жену, что она покончила с собой. Выбросилась из окна с иконой Божьей Матери.
Ну, не так всякая вот. Кротость есть кротость, и не всякое смирение есть смирение. Да, то есть вот это подавление воли, вот ну, все соглашательства со всем, это не смирение. Это не смирение. Вот когда ну, человек, ну, что бы ни творилось, да, вот, да, на все воля Божия, вот двое третьего бьют, а я вот мимо прохожу и смиряюсь, да, на ту волю Божию, пусть его пинают. Да.
Ну вот это как раз вот о чем мы много говорим, работа или на сопротивление злу силой. Да. Что это вот ложное смирение.
Ложное смирение. Вот. Ну, у нас в России вообще эта идея такая давно уже существующая, извратить христианство. У нас, да, у нас это...
Они противленчество.
Это от Толстого пошло, да. Вот. Нужно почитать вот его рассказ все-таки, там небольшой, «Моя вера». Вот где он вообще весь? Вот если ну, мы читаем там более такие глобальные произведения, и там ну, как-то не полностью раскрывается Толстой, ну там видим там, фаталиста в «Войне и мир», видим человека там в юности, вот его трилогия, где у него там ну, свои болячки детства он раскрывает, показывает какие-то своеобразия характера такого, где могут даже психиатры заинтересоваться. Многие там слышал, диагнозы ему ставят, там, аутиста, там, знаете. Но это как-то вот, понимаете, там много что полезного, интересного, хорошего. А вот в этом рассказике вот именно он конкретно. Очень конкретен.
Вы имеете в виду рассказ Льва Толстого «Моя вера».
Да, или как-то «в чем моя вера», или, по-моему, «моя вера», или «в чем моя вера», как-то так звучит, вот, где он вот просто откровенно говорит, да, вот о этом непротивлении, не осуждении, не просто не осуждении, а вот вообще вот нельзя христианство, Христос говорил, что вот суд, тюрьма, судья, это все грех, это все нельзя, нельзя судить человека, вот даже убийцу нельзя судить именно судом вот этим уголовным, да. Не должно быть этого уголовного права, не должно быть тюрем, ничего. Это все грех, это Христос, вот христианство вот в этом заключается. Что вот если Христос сказал «не суди», «не судим будешь», то это вот вообще даже вот судей не должно быть, полицейский не должно быть и так далее. Вот прямым текстом так и говорит. И вот понятно, что никакое государство никогда без этого не будет существовать. Не будет. Нет таких государств. Но тогда и христианство какое-то у нас выходит совершенно непонятное. Нужно уметь разбираться все-таки, что есть истинное христианство, есть сложное, что есть истинные добродетели, которые нам заповеданы Богом, а что есть подделка от каких-то там авторов или там, не знаю, еретиков. Нужно уметь, да, разбираться в самом себе и понимать, в чем воля Божия, где правда Божия, что делать надо, в какой ситуации, а что делать не надо. И да, в одной ситуации приходится, да, проявлять смирение именно, что нужно промолчать и ущемить себя, а в другой ситуации наоборот, настоять и защищать правду, потому что молчать в такой ситуации – это потакать злу, да, давать возможность ему распространяться.
Виктор Астафьев, которого я недавно читала, тоже фронтовик, он писал о том, что самый лучший способ, как он говорит, борьбы с кривдой – это говорить о правде.
Это
таких,
да,
людей убивают, таких людей уничтожают, таких людей карают.
Правда, потому что она всегда, глаза есть, ее никто не хочет слушать. Да. А говорить, что зло есть зло, это бессмысленно. Не помню, кто-то вот из таких наших святых отцов, проповедников, сказал так, что вот тот священник, который говорит, обличает грех на проповеди, но не дает человеку
света.
Да. Тут зря... Зря проповедуют, это бесполезно. Да, очень легко говорить о грехе, обличать грех и говорить, как это нехорошо и так далее. Ну и что? Это топтание на месте, да, все понятно. А что делать, чтобы этого греха? А вот тут начинается проблема. Что делать, чтобы, как победить этот грех? Что конкретный выход, какой шажочек сделать мне сейчас лично, конкретному человеку, чтобы вот этого не было? Да, говорить о правде гораздо тяжелее. Вот, во-первых, ее тяжело вообще говорить.
Но это надо мужественным быть очень человеком.
Нет, не то, что мужественно. Нужно ее самому знать, эту правду. Знаете, вот где она есть, правда Божия. Одно дело правда Божия, другое дело правда человеческая. Мне, да, кажется, что я-то
это
вот сейчас прав.
Это очень, сложный вопрос. Вот для всех христиан, которые действительно путают, как вы сказали, что такое ложное смирение, а
да,
где оно ложное, а где вот это кощунники, с которым надо вести просто.
Сложно, когда человек без Бога один остается, и тогда вот, да, наваливаются там многие идеи, многие правды, многие какие-то там еще там ум подводит, испорченный грехом, логика отсюда страдает, и человек, да, заблуждается. Просто, когда вот человек с Богом живет, Бог есть свет. Да, вот он по своей природе, по своей энергии проявляется. И вот когда человек освещает Бог своим светом, божественным, душу, ум, тогда все просто становится, тогда все ясно, как днем. Вот это вот правда, вот так вот нужно делать. Вот этого не надо, это зло, даже его человек и видеть-то не хочет. Все становится понятным, когда человек живет с Богом. И не просто понятно, а еще есть радость от этого понимания, что вот делать вот так вот, это правда, по правде Божией, по воле, это всегда человеку радостно, приятно и, ну, такое древнее, вожделенно, древнее такое слово, вожделенно, это хочется, это приятно, потому что ты понимаешь, что с Богом вот это вот даже слов не хватает, как это сказать. Потому что никакие слова не выражают вот это вот пребывание человека с Богом. Нет таких слов. Счастье, ну, слишком мирское, радость, ну, да, употребляется, но это не та радость, которую мы часто испытываем в жизни. Вот это нечто другое. Ну, есть слово блаженство, да, вот заповедь блаженства. Но это слово такое уже древнее, архаичное, у нас немножко потеряло смысл. Вот. Но вот это вот то, для чего нас Бог создал. Этого блаженства жить с Богом.
Татюшка, спасибо вам большое. Вот такое у нас получилось несколько передач по преступлению и наказанию. Даст Господь, будем жить и служить Богу. Будем очень стараться. И я с вами, даст Бог, не прощаюсь. Нашим радиослушателям напоминаю, что вы слушали цикл передач, посвященный творчеству Федора Михайловича Достоевского к 200-летию со дня его рождения, «Достоевский в сердцах русских людей». Сегодня мы говорили о жизни, о вере, о творчестве с полковым священником, отцом Владимиром Устиновым, настоятелем прихода святителя Ермогена, района Эльмаш Екатеринбурга и полкового храма благоверных князей Бориса и Глеба. Спаси всех, Господь, наш эфир продолжается.
Аминь.